Стемнело. Одновременно с темнотой пришла оттепель. Ветер носил запахи земли и воды. Сашка стояла посреди улицы Сакко и Ванцетти, подняв лицо к небу, и слушала, как шелестят ручьи под осевшими пластами снега. В прошедшие несколько дней уместилось слишком много. Она успела научиться летать, отобрать одежду у первокурсницы, поссориться и помириться со стерхом. Увидеть отрывок своего будущего, поговорить с Кожениковым о Косте, обжечь руку. Кстати, ожог, которого она поначалу не замечала, болел все сильнее. Сашка зачерпнула снега со спинки чугунной скамейки, приложила к руке. Сегодня на вечер была запланирована работа, много работы, но мысль о бутерброде с колбасой, однажды явившись, теперь не желала уходить. Мимо прошли девчонки из группы «Б», однокурсница Оксаны. Скрипнула дверь на всю улицу. В кафе-подвале напротив института горел свет, кто-то смеялся, работало радио. Сашка пересекла улицу, спустилась на 5 ступенек, открыла дверь и вошла.
«Добрый день. Мне бутерброд с докторской и кофе. И томатный сок, пожалуйста».
За деревянными столами сидели, курили, разговаривали в этот час в основном первокурсники. Сашка увидела Иру, ту самую, чьи брюки и свитер носила вчера и сегодня. Девочка что-то горячо рассказывала, склонив голову, а рядом, также склонившись к ней, сидел Егор. Сашка подошла, неся перед собой маленький поднос. Ира заметила Сашку первая и замолчала, будто проглотив резиновую грушу. Егор обернулся.
«Привет», — сказала Сашка. «Можно я тут присяду?»
«Садись», — хрипловато сказал Егор. «Только мы уже уходим, знаешь ли».
«Не торопитесь», — Сашка выразительно посмотрела на едва тронутые пирожные на столе, на полной чашке еще горячего чая. «Не торопитесь, мне надо кое-что вам сказать».
Ира молчала. Сашка с удивлением увидела, что девчонка боится, в самом деле боится, не на шутку.
«Посмотри на меня», — мягко сказала Сашка, обращаясь к Егору. «Что ты отворачиваешься?»
Он с неохотой поднял взгляд. «Здесь темновато», — подумала Сашка. «Если бы я могла, как Портнов и Стерх, пускать в глаза людям солнечные зайчики и в их свете видеть внутреннее устройство собеседника». Егор отшатнулся.
«Что ты так смотришь? Прямо как...
как кто?»
Егор молчал.
«Слышите меня оба», — сказала Сашка, легко улыбаясь. «Сейчас у вас второй семестр. Через несколько недель начнется деструкция. Так они это называют. Вы распадетесь на части, изнутри, и будете способны думать только о том, что перед глазами. Не останется ни любви, ни страха, ни прочих мелочей, отвлекающих от дела. Это не то чтобы неприятно... Это странно. А потом, если вы будете хорошо учиться, а будете, куда вы денетесь? Вы сложитесь заново и станете уже немножко другими. И вот тогда, на втором курсе, когда у вас начнется введение в практику, тогда ты вспомнишь мои слова, Егор, и поймешь. Что-то поймешь, только я этого, скорее всего, уже не узнаю».
Егор и Ира смотрели на нее, разинув рты. Сашка со смаком откусила бутерброд.
«Да вы ешьте. Чай стынет. Я вам всячески желаю счастья. Не обижайся, Ира. Штаны и свитер я тебе верну потом».
Они молча смотрели, как она ест. Сашка выпила свой сок, допила кофе, промокнула губы салфеткой и поднялась.
«Пока, ребята. Не поминайте лихом».
«Ты не поняла», — начал Егор.
«Ты лыжи так и не купил?»
Егор молчал.
«Жалко», — сказала Сашка. «Уже зима на исходе. Ну, я пошла».
Кажется, они продолжали смотреть ей вслед, даже когда дверь за ней закрылась.
Наступила весна. По торпе бежали ручьи, виляли среди булыжников, и в глубоких лужах покоились размокшие кораблики. Сашкина жизнь изменилась совершенно. Возможность уединенно обитать в своей квартире,
Сидеть вечерами за столом конторкой и читать, перечитывать, просто думать в тишине, глядя, как горят фонари на улице Сакко и Ванцетти. Одна эта возможность стоила недешево, и Сашка высоко ценила свой новый статус. Она не ходила на лекции. Для нее было составлено индивидуальное расписание. Она спала до 10 часов, потом пила кофе, сварив его здесь же, в своей мансарде, на маленькой электроплитке. Потом раскрывала тетрадь, где Портнов расписал для нее задание, и бралась за работу. Сперва текстовой модуль. Как Сашка ни старалась, ни один из смыслов, случайно явившихся ей во время работы, не мог претендовать на роль фрагмента вероятного будущего. Потом понятийный активатор. Портнов требовал, чтобы Сашка прорабатывала его письменно, то есть вытягивала в одну цепочку все доступные ей последовательности и связи. К 12 часам дня строчки начинали сливаться у Сашки перед глазами. Мелко исписанные тетрадные листы переставали гнуться, и, наклонившись к ним, можно было ощутить нежный запах пасты, который заправляют шариковые стержни.